В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание, ваши вопросы к нашей передаче «Медицинский городок». Мы продолжаем беседы, посвященные изменениям, которые происходят в организме человека с возрастом. Хочется еще раз напомнить, что передача касается не только людей, которым исполнилось 60, 70, 80 лет, но и, безусловно, все аспекты предотвращения тех проблем, которые в организме связаны с возрастом, они закладываются в молодом возрасте, все это хорошо знают. В настоящее время наука совершенно четко подтвердила, что да, после 30 лет уже начинаются процессы старения. В таком достаточно молодом и бодром возрасте идет постепенное снижение функциональных резервов организма. Но есть определенные ступени, когда изменения в организме качественно ухудшаются. Это возраст 44 лет, возраст 60 лет, возраст 75 лет. И для того, чтобы эти изменения максимально сгладить, некоторые из них предотвратить, очень важно понимать, какие происходят естественные возрастные изменения, с чем они связаны, есть ли какие-то особые ситуации в жизни, как врачи говорят, факторы риска, которые у некоторых людей усиливают развитие этих возрастных изменений, и что с этим делать. Мы сегодня поговорим о тех изменениях, которые происходят с возрастом в органах зрения, в глазах. С возрастом происходят в глазах естественные изменения, которые приводят к ухудшению зрения, повышают риск развития различных заболеваний. Безусловно, факторы риска, методы профилактики, они имеют особый акцент, индивидуальный характер, и в идеальной ситуации их нужно оценивать с врачом-специалистом, с врачом-офтальмологом. Все эти состояния, и неоднократно мы будем говорить в нашей передаче о том, что, безусловно, при малейших отклонениях функции глаз, в остроте зрения, в ряде других симптомов важна консультация офтальмолога, важно проходить и профилактические обследования, начиная с 40 лет, как минимум раз в год, для того, чтобы выработать наиболее точные и целенаправленные профилактические меры. Говоря об основных естественных возрастных изменениях, то в первую очередь важно вспомнить возрастную дальнозоркость, пресбиопию. Она связана с потерей эластичности хрусталика и снижением тонуса мышц глазных, которые его контролируют. Это приводит к трудностям фокусировки на близких объектах, чтением, работе с мелкими деталями. Обычно проявляются эти изменения после 40-45 лет. Следующие естественные возрастные изменения у значительного количества людей – это такой симптом, как сухость глаз. С возрастом уменьшается выработка слезной жидкости, меняется ее состав. Это может вызвать жжение, ощущение песка или дискомфорт. Особенно часто наблюдается в период перед достаточно активными гормональными изменениями и у женщин, и у мужчин. Отмечается с возрастом и снижение контрастности и цветового восприятия. С возрастом уменьшается количество клеток в сетчатке, где сосредоточены основные рецепторы нервные, которые анализируют все сигналы, проходящие через зрительный анализатор. В сетчатке происходит восприятие цвета. И естественные изменения в сетчатке приводят в том числе к искажению восприятия оттенков, в конечном варианте к снижению контрастности и цветового восприятия. Отмечается и такая особенность с возрастом, как сужение полей зрения. Исследования показывают, что периферическое зрение, опять же, из-за возрастных изменений в сетчатке уменьшается где-то на 1-3 градуса каждые 10 лет. Это очень важно учитывать, особенно людям, которые достаточно длительно хотят быть автомобилистами, сохраняют свою активность при вождении. С возрастом происходят некоторые изменения, которые нужно учитывать и менять, безусловно, многие параметры и профессиональной деятельности, и водительской своей активности. Я имею в виду вождение автомобиля, это важно учитывать. Важно учитывать также и такой феномен, как ухудшение адаптации к смене освещения. С возрастом глаза медленнее реагируют на изменение яркости, например, при переходе из светлого помещения в темное. Это важно учитывать также и возрастным автомобилистам, которые отмечают все больше и больше дискомфорт при вождении в разное время суток. Важно это отмечать и учитывать, безусловно, аспекты безопасности вождения. Изменения в глазах происходят с разной скоростью, с возрастом у разных людей. Если есть некоторые из следующих перечисленных факторов риска, то, к сожалению, изменения происходят, как правило, быстрее. К факторам риска возрастных прогрессирующих изменений в пожилом и старческом возрасте в зрительном анализаторе в глазах относятся воздействие внешних факторов. В первую очередь речь идет о длительном воздействии ультрафиолетового излучения, солнечного или искусственного, в зависимости от проживания человека в том или ином регионе. Это может способствовать помутнению хрусталика, поражению сетчатки, и все вышеперечисленные признаки могут прогрессировать значительно быстрее. Врачи отметили очень негативное, плохое влияние на зрительный анализатор, на глаза и на возрастные изменения такого фактора, как курение. Как активное, так и пассивное курение повышается риск развития катаракты, других заболеваний глаз. Существенное значение оказывают и те или иные недостаточности в питании, недостаток антиоксидантов, которые содержатся в фруктах, в ягодах. Особую роль придают недостаточности витамина А. Важно помнить, что максимальная концентрация витамина А наблюдается в продуктах животного происхождения, так как они содержат готовую форму ретинола, то есть активного витамина, который усваивается в организме без дополнительных преобразований. Растительные же продукты богаты каротиноидами. Это провитамина, который в организме преобразуется уже непосредственно витамина. Животные продукты, рекордсмены по содержанию витамина, это печень, трески, печень говяжья, куриная печень, яичный желток, твердые сыры. Растительные же продукты, источники провитамина, это морковь, петрушка, тыква, абрикос, сладкий перец, шпинат. Важно помнить, что биологическая активность растительных провитаминов примерно в 12 раз ниже, чем ретинола из животных продуктов. Поэтому важно соблюдать, безусловно, баланс по тем или иным компонентам витамина А. В последнее время также проводится значительное количество исследований, которые показывают важную роль витамина D, витамина Е, цинка. Поэтому, безусловно, если есть те или иные проблемы, то врач согласует тот или иной набор микроэлементов или витаминов. Следующими факторами риска являются избыточный вес, малоподвижный образ жизни, наследственность, то есть генетическая предрасположенность к тем или иным заболеваниям описана, и важно это учитывать при прохождении профилактических осмотров, посещении офтальмолога. Существенную роль оказывают хронические заболевания, такие болезни, как сахарный диабет, гипертония, атеросклероз, нарушение функции щитовидной железы, существенным образом влияет на работу сосудов организма и, естественно, на сосудистые компоненты непосредственно зрительного анализатора. Длительная зрительная нагрузка, пожалуй, один из наиболее важных, часто повторяемых факторов риска. Работа за компьютером, длительный просмотр телевизора, чтение мелкого шрифта без достаточного освещения также отнесены к факторам риска. А соответственно, мерами профилактики являются в первую очередь регулярный осмотр у офтальмолога. Хочется еще раз повторить, после 40 лет рекомендуется посещать врача не реже одного раза в год для своевременного выявления проблем, для раннего лечения. После 50 лет полное обследование желательно проходить. При наличии факторов риска даже раз в полгода рекомендуют специалисты посещать, если есть неблагоприятная наследственность, те или иные факторы риска, которые мы перечислили с вами выше. Мерам профилактики, безусловно, является сбалансированное питание. По витамину А мы с вами перечислили очень важные компоненты. Но дополнительным элементом является, конечно же, омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в достаточном количестве в рыбе, в орехах. Важно помнить, что в некоторых ситуациях питанием достаточно трудно восстановить баланс тех или иных витаминов, и поэтому врач может порекомендовать применение дополнительных компонентов в виде микроэлементов или в виде витаминов как элемент быстрой компенсации, быстрого восстановления важных витаминов для органов зрения. Важные меры профилактики – это защита от ультрафиолетового излучения, ношение солнцезащитных очков, очков с фильтрами специальными, которые предлагают в настоящее время офтальмологи, специалисты, которые подбирают коррекцию зрения, помогает существенно снизить риск развития ряда состояний, таких как катаракты, других заболеваний. Поэтому, безусловно, очень важно, в том числе при периодическом посещении специалиста, узнавать о новостях в плане оптики, в плане новых аспектов коррекции, защиты от ультрафиолетового излучения. Безусловно, важным фактором профилактики является отказ от воздействия табачного дыма. Очень значимым является контроль хронических заболеваний, своевременное лечение сахарного диабета и оптимальный уровень сахара. Это очень важный параметр. Оптимальный уровень артериального давления – очень важный параметр. Хочется напомнить, что оптимальные цифры артериального давления индивидуально происходит согласование с врачом, а самым главным фактором в питании, который снижает вероятность и прогрессирование артериальной гипертензии, является отказ от соли. Ну и ряд других хронических заболеваний могут влиять на прогрессирование изменений в органах зрения. Соблюдение гигиены зрения крайне важно и нужно. Это хорошее освещение при чтении и работе, перерывы при длительной зрительной нагрузке, физическая активность, умеренное упражнение улучшает кровообращение, улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Определенная роль отводится в рамках профилактики и гимнастики для глаз. При выполнении гимнастики для глаз важно помнить о противопоказаниях для применения гимнастических упражнений. Это воспалительные заболевания глаз, отслоение сетчатки или угроза отслоения, послеоперационный период, повышенное глазное давление, плохое самочувствие, плохая переносимость. А наиболее общие рекомендации по выполнению упражнений в рамках гимнастики для глаз – это плавность движения. Все движения должны быть без резких рывков. При появлении болевых ощущений упражнения нужно прекратить. Важна систематичность. Короткие ежедневные тренировки более эффективны, чем редкие продолжительные занятия. Лучше заниматься утром или вечером. И, безусловно, очень важно посоветоваться с медицинским специалистом о индивидуальных показаниях и противопоказаниях. Самые простые упражнения – это, например, глазной маятник. Посмотрите перед собой, затем переведите глаза вправо, влево, как будто глаза качаются, словно маятник, и повторите 10-12 раз. Польза снимает спазм глазных мышц, улучшает периферическое зрение. Ну, или аналогичные могут быть упражнения типа змейки. Вообразите перед собой извилистую линию, как будто нарисована змейка. Ведите глазами по этой траектории сверху вниз или обратно. И польза также это развивает плавность движений, помогает усталость снять после чтения. Самое главное, еще раз хочется сказать, это периодичность. У людей, у которых высокая нагрузка на глаза, есть определенное правило. Это желательно каждые 20 минут все-таки делать короткую паузу на 20 секунд с легкими упражнениями, которые помогают снизить нагрузку на глазные мышцы и другие системы глазного анализатора. Есть очень интересные рекомендации о том, что после гимнастики, если есть возможность, полезно посмотреть вдаль, на зелень. И самое интересное, есть ряд исследований о том, что зеленый цвет, он помогает минимизировать нагрузку на зрительный нерв. В частности, есть исследования в институтах неврологии, когнитивных наук за рубежом, что зеленый цвет активирует некоторые нервные клетки в зрительном нерве, снижает утомление при длительной работе. Поэтому само по себе успокаивающее действие, когда зеленый цвет ассоциируется с природой, снижает уровень стресса, создает атмосферу умиротворения, это помогает понять, почему многие наши бабушки и дедушки достаточно большое время в своей жизни уделяли вот наблюдению за зеленью, за лесом, за природой. Это имеет и мощный психотерапевтический эффект. И оказывается, это имеет такое успокаивающее действие и на зрительный анализатор. Вот ученые подтверждают некоторые привычки, которые имели позитивные свойства у старших поколений. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из района Артемовский. Она пишет: «У меня низкий сахар, 4 единицы и меньше. Фельдшер сказал, что нельзя быть голодной. Какие могут быть причины низкого сахара в крови?» Уважаемые радиослушатели, в норме сахар от 3,3 и все, что выше 3,3 ммоль на литр, это абсолютная норма. Поэтому нельзя говорить, если укладывается сахар в эту норму, что это какие-то аспекты болезненные. То, что с возрастом, к сожалению, встречается очень большое количество людей с высоким сахаром, и то, что люди привыкают к высокому сахару, это не есть на самом деле ситуация оптимальная. Поэтому если показатели укладываются в норму, это норма. Но если у человека сахар падает ниже этого показателя, то, как правило, это две могут быть причины. Первое – это высокая секреция гормона инсулина, тогда необходимо обследование у эндокринолога. Или у человека наблюдается достаточно серьезный дефицит питания из-за хронических заболеваний внутренних органов или из-за того, что он голодает. Это обсуждается уже непосредственно на приеме с специалистом. Но еще раз хочется подчеркнуть, если сахар крови выше 3,3 ммоль на литр, это норма. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Они спрашивают, что такое жирорастворимые вещества. Уважаемые радиослушатели, жирорастворимые вещества – это вещества, соединения, которые растворяются в жирах. В отличие от водорастворимых, которые растворяются в воде. Если позволите продолжить ваш вопрос, то хочется напомнить, что все витамины делятся на водорастворимые, то есть растворяемые в воде, и жирорастворимые. Это особая группа витамины А, Д, Е, К. Они растворяются в жирной среде и всасываются в кишечнике при участии жиров. Поэтому, когда эти витамины употребляют в пище в растительной, они всасываются значительно хуже. Про витамин А мы с вами поговорили и поняли, что основное содержание – это как раз в животных источниках, потому что там есть жир. Что касается витамина D, это тоже жирорастворимое вещество. Основной источник его – рыба, печень трески, яичные желтки, молочно-кислые продукты, сыры в частности. Витамин Е, он является важным антиоксидантом. Мы очень часто с вами говорим, антиоксиданты – это вещества, которые нейтрализуют агрессивные радикалы, и они используются в том числе в ряде ситуаций профилактики по различных состояний. Основные источники витамина Е – это растительные масла, подсолнечное, оливковое, пшеница, кукурузное, орехи, ряд продуктов растительного происхождения, авокадо, шпинат, брокколи, спаржа, ну и витамин К, который участвует в свертывании крови и в обмене, в том числе костной ткани. Основные его источники – зеленые листовые овощи, шпинат, капуста, листовой салат, фрукты. И самое главное, мы понимаем с вами, что однообразное питание не позволяет баланс содержать по всем витаминам. Поэтому очень важно, конечно, разнообразное питание с точки зрения понимания источников как таковых. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Они спрашивают, во время прохождения диспансеризации назначают разные обследования. Флюорографию, ультразвуковое исследование, маммографию. Как часто нужно проходить эти обследования без вреда для здоровья? Уважаемые радиослушатели, говоря о прохождении маммографии, безусловно, важно прислушаться к рекомендациям медицинского специалиста. Это зависит от возраста, состояния здоровья, медицинских показаний. Обследование раз в 6 месяцев или раз в год абсолютно безвредно для здоровья. Но вместе с тем врачи рекомендуют стандартные периоды прохождения этого исследования с 40 лет, один раз в 2 года, после 50 лет ежегодно, после 60 лет регулярный скрининг продолжается с той же периодичностью. При наличии факторов риска, к которым относятся семейный анамнез, случай рака молочной железы у близких родственников или определение наследственных мутаций, ожирение, ряд других состояний. В этих случаях врач может порекомендовать проходить и 2 раза в год, раз в 6 месяцев. Это абсолютно безопасно для здоровья. Говоря о флюорографии, всем взрослым людям с 18 лет рекомендуется проходить раз в 2 года для группы риска ежегодно или даже чаще по назначению врача. Очень важно, что именно длительный кашель, одышка, боли в грудной клетке, повышенная температура без видимой причины – это очень важный сигнал, когда важно обратиться к врачу и пройти исследование легких. Но современные, очень важно помнить, методики проведения флюорографии на современном оборудовании дают минимальную дозу облучения, которая сопоставима или с несколькими часами обычного пребывания на солнце, или с периодом перелета на самолете. Поэтому вопросы безопасности здесь максимально реализованы. Что касается ультразвукового исследования, ультразвуковое исследование не дает в настоящее время доказанной какой-то минимально выявленной лучевой нагрузки. Ультразвуковое исследование можно делать и несколько раз по медицинским показаниям в течение, скажем, недели или месяца. Все определяется оптимальной ситуацией, но при ультразвуковом исследовании нет лучевой нагрузки, и она отдельно не высчитывается. Но хочется еще напомнить, что при флюорографии обязательно в амбулаторную карту или в историю болезни фиксируется та или иная лучевая доза. Если человеку нужны несколько лучевых исследований, это учитывается. Но в рамках обследования стандартного раз в год флюорография, маммография абсолютно безопасны. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Как влияет саркопения на сердечную мышцу? Очень интересный вопрос, достойный целой научно-практической конференции. Если его упростить, как влияет атрофия или снижение массы и объема мышц рук, ног на работу сердца? Уважаемые радиослушатели, позвольте еще раз напомнить. Саркопения – это состояние, связанное с потерей мышечной массы, снижением функций скелетных мышц, то есть мышц рук, ног. Самое главное, что исследование связи с работой сердца и то, что при саркопении ухудшается течение сердечной недостаточности, огромное количество. Сам по себе механизм влияния может быть следующий. К сожалению, чем меньше мышц в организме, особенно с возрастом, тем больше так называемых процессов воспаления, текущих на уровне различных тканей и систем. Позвольте напомнить, что в современной науке теория воспаления занимает определенное место в объяснении старения, то есть чем старше человек становится, чем меньше у него мышечной массы, чем больше у него жира, тем больше в организме вырабатывается воспалительных веществ. Мы знаем про воспаление на примере пневмонии, когда человек заболевает, у него возникает воспаление в легких, оно распространяется на весь организм, это сопровождается температурой, другими изменениями. Как оказалось, не только такое интенсивное и сильное воспаление в организме может быть, но и воспаление низкого уровня. И это воспаление низкого уровня, оно формируется при нарушении баланса в организме мышц и жира. Чем больше жира, а жировые клетки, они активны, они не просто нейтральны, они вырабатывают воспалительные факторы. И чем меньше мышц, тем меньше происходит нейтрализация этого воспаления. Поэтому эти воспалительные изменения, воспалительные белки, компоненты, они напрямую оказываются, повреждают сердечную мышцу. Оказывается, еще один интересный феномен. С возрастом, мы с вами говорили, вопросы метаболизма, они переходят из уровня контроля гормонов, потому что с возрастом гормонов становится все меньше и меньше, на уровень работы мышц. И если мышцы не работают, то вопросы обмена веществ, ну, в мышцах ведь сгорают эти вещества, они как раз подвергаются дисбалансу, уменьшению мышечной массы при саркопении, в том числе снижая чувствительность тканей к инсулину. Инсулин – это очень важный гормон, регулирующий многие процессы усвоения глюкозы. И при сердечной недостаточности вот эта сопротивляемость инсулину, она усугубляется. Мышцы сердца хуже поглощают глюкозу. Это смещает процессы обмена в сторону формирования окисление жирных кислот, перекисного окисления липидов, формирование активных форм кислорода, которые повреждают ткань миокарда. Боюсь, я вас запутаю сейчас этими рассуждениями. Поверьте мне, связь там простая. И количество исследований, которые доказывают, что если мышцы с возрастом атрофируются достаточно быстро, если человек не уделяет достаточного внимания питанию, то есть активному и адекватному содержанию белка, нормальной физической активности, мышцы рук, ног худеют, это приводит к более тяжелому течению сердечной недостаточности, снижению фракции выброса сердца и повышению риска неблагоприятных событий, инфаркта, инсульта. Поэтому очень важно следить за всеми параметрами, которые мы говорим в рамках продолжение активного долголетия, в том числе следить за работой мышц, за объемом мышц. Все меры профилактики мы с вами, безусловно, разбирали и повторяли. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, по материалам сегодняшней передачи хочется еще раз напомнить, что в период высокой солнечной активности, в период весны и лета очень важно защищать и кожу от ультрафиолета для снижения онкологических заболеваний кожи, и глаза, о чем сегодня мы с вами говорили. Хочется еще раз напомнить о набирающей обороте активности клещей, и важно вспомнить о мерах профилактики от укуса клеща. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь. Христос воскресе!
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.